Галина Голицына. «Мой любимый олигарх». Рассказы. Письмо. Я все ему прощала. Все-все. Даже такое, чего прощать нельзя, в принципе. А я прощала. Всегда. Потому что всегда любила его. Любила, сколько себя помнила. Когда в младших классах он дергал меня за косичку, выбивал из рук портфель, забрасывал меня снежками и обидно при этом смеялся, я плакала от боли и унижения, но не сердилась, потому что любила. Тогда я еще не знала, каким словом называется это чувство, но само чувство было, и оно было сильнее боли и обиды. И когда в старших классах, устав от моих влюбленных глаз, он назло мне назначал свидание другим девочкам, я страдала, но прощала. Я страдала, когда девчонки соглашались и завязывали с ним мимолетные романы. Это сейчас при седых волосах кажется смешно. Романы, страдания в 15-16 лет. Но тогда я страдала совершенно искренне. И еще больше я страдала, когда девчонки, зная о моей великой любви к нему, отказывались от этих свиданий. Тогда я, как последняя дура, ей-богу, бегала за такой несговорчивой девочкой и умоляла ее согласиться, потому что жестокий отказ мог ранить, обидеть его, а он ни в коем случае не должен был страдать. Никогда. Только это имело для меня значение. И когда он, промучив меня таким образом, полтора десятка лет все-таки стал моим мужем, я потом еще целый год не могла поверить, что это произошло на самом деле, а не во сне. Решившись на этот брак, он, конечно, сделал мне большое одолжение. Это я хорошо понимала и готова была ноги ему целовать. Я понимала, что не буду единственной женщиной в его жизни, но мне было все равно. Когда у него случались легкие флирты, я знала, что вечером, в крайнем случае утром, он все равно будет дома. У нас дома, вместе со мной. А когда он уходил в особо долгие загулы, переселялся с набором рубашек и комнатными тапочками к другой женщине на долгие недели и даже месяцы, я не теряла присутствия духа. Я просто ждала. Я знала, что нынешняя пассия, в конце концов, надоест ему так же, как и все предыдущие, и он снова вернется ко мне. А куда же еще? И он действительно приходил, приносил назад рубашки и тапочки, говорил, что никто не понимает его лучше, чем я. Никакая другая женщина не умеет любить так самоотверженно, как я. А только самоотверженность и важна в любви, что вообще любовь — это готовность предлагать и отдавать, а не требовать и отбирать. Так он говорил, потому что действительно так думал. До следующего отпуска с неизбежным курортным романом, до появления очередной новой сотрудницы в отделе, до следующей командировки. Вы, наверное, думаете, «Ах, какой он негодяй! Ах, какая она святая!» Нет, вы ошибаетесь. Он вовсе не негодяй. Он достаточно честный человек, просто очень влюбчивый. Ему всегда было непонятно, как можно всю жизнь любить одного человека. Мне понятно, ему нет. Отважившись на наше бракосочетание, он честно предупредил меня, что, видимо, и дальше будет влюбляться так же часто, как и до штампа в паспорте. И я заранее простила ему все его походы налево, умоляя об одном — беречь себя для меня. Меня многие не понимали, считали, что я молодая, красивая, образованная, хозяйка отличная, могла бы прекрасно устроить свою жизнь без него, а он мне эту самую жизнь портит одним своим присутствием. Наивные, где им было знать, что причину и следствие они просто перепутали. Я ведь образование высшее получила по инерции, боясь отстать от своего божества, потому что на дуреху необразованную он попросту мог не обратить внимания. И хозяйкой отличной быть имело смысл только для него, единственного, и ни для кого другого. И уж, конечно, для себя одной я бы ни за что не стала бы возиться со всеми этими блинчиками, пирожками, тортами, шашлыками. В долгие недели его отсутствия я вообще ничего не готовила. А к чему? Питалась в основном воздухом, лунным светом, воспоминаниями о прошлом и мечтами о будущем, и только изредка магазинной колбасой и кефиром. Может быть, именно эта воздержанность в еде и бессонница помогали мне долгие годы сохранять цветущий вид и возраст между 20 и 30. У меня был стимул. Я должна была иметь соблазнительную фигуру, чистую кожу и ясные глаза. Именно на свет этих ясных глаз, на их манящий призывный блеск, шел мой муж, возвращаясь из своих амурных странствий. Именно мой любящий, прощающий взгляд выводил этого человека из дебри, куда он сам себя завел. Ради своего любимого я отказалась от счастья иметь детей. Я не больная, не ущербная, я могла бы обзавестись кучей детей, если бы захотела. А я не захотела ни одного. Во-первых, это могло бы отвлечь мое внимание от того, кто являлся смыслом моей жизни. Во-вторых, наличие ребенка в доме могло доставить мужу ряд мелких бытовых неудобств. В-третьих, он мог подумать, что я пытаюсь ребенком привязать его к себе, к семье, к дому, и тем самым стремлюсь ограничить его свободу. А ограничивать его свободу я не хотела ни в коем случае. Но, боясь брать на себя ответственность в таком важном деле, я все-таки как-то спросила его, не мечтает ли он о наследнике. И он, моя любовь, легко признался мне, что у него уже есть 2 детей от других женщин, девочка и мальчик. В далеких городах, в одном он отдыхал, в другом был в командировке. И даже фотографии показал. Лежат голопузые младенцы на белоснежных пеленках и таращат бессмысленные глазенки. А поскольку оба были сфотографированы голенькими, я убедилась, действительно, девочка и мальчик. Восторженные мамаши прислали эти снимки в надежде растопить его сердце. Каждая надеялась, вот теперь он все бросит, приедет ко мне, и мы заживем счастливой семьей. Не бросил, не приехал. Признался мне, что утратил к этим мамашам всякий интерес, а насчет детей вообще уговора не было. Он им даже ни разу не написал. После этого случая я совсем оставила мысль о собственном ребенке. Зато, списав адреса с тех конвертов с фотографиями, посылала его детям к Новому году подарки от папы. Он не знал, а то бы запретил. А я думала, вдруг он захочет когда-то с детьми познакомиться, вдруг будет там проездом, решит на сына или дочку взглянуть, чтобы те не в штыки его приняли, как чужого дядьку, а как любящего отца, который о них всегда помнил. Писем благодарственных, слава богу, не приходило, что бы я с ними делала. Но и посылки ни разу не вернулись, значит, было кому их получать. Правда, 3 раза он всерьез собирался от меня уходить. Нет, не к тем женщинам, у которых его дети, а совсем к другим. Но я каждый раз его отговаривала. Я стала ужасно хитрой, и аргументы у меня были веские. Я говорила. Какой тебе смысл разводиться со мной и жениться на другой? Сейчас ты живешь со мной, а любишь ее, мечтаешь о ней. А женишься на ней, о ком тогда мечтать будешь? Обо мне? Смешно. А другой? Но через месяц все равно потянет к другой. Так какая разница, кто в тот момент будет числиться женой, я или кто-то еще? Только лишние хлопоты. И он вздыхал, соглашался, развод, следующее бракосочетание. Действительно, большие хлопоты. Соглашался и оставался со мной. И я радовалась и за себя, и за него, знала, что ни одна из его дам сердца не станет для него таким ангелом-хранителем, каким всегда была я. Знала и права оказалась. Да что толку от моей правоты? Кому теперь это нужно? Та дура с пепельными волосами до пят, в доме которой он умер, и сама не уберегла его, и мне не дала это сделать. Меня в тот вечер как кольнуло что-то. Я поняла, что срочно нужна ему. У нас ведь были доверительные отношения. Я всегда знала, с кем у него роман. Знала адрес и телефон. И в тот вечер я позвонила туда. А эта пепельно-кудрая мне ни за что не хочет звать его к телефону. То говорит, что он в ванной, то говорит, что он просто не хочет со мной разговаривать. Я чувствую душой, что-то не так. Говорю ей, я сейчас приеду. А она мне так вальяжно отвечает. Не трудитесь, мы сейчас уезжаем в гости, вернемся поздно. Ну, я поняла, что если даже они и будут дома, то эта дрянь все равно дверь не откроет. Для того и про поход в гости наплела. А он, моя любовь, в этот момент умирал, лежа на ее диване. Она мне в телефон ерунду свою щебечет, а у него сердечный приступ, сильнейший. Ей бы, дуре, скорую вызвать, а она застеснялась, что люди подумают, чужой мужик на ее постели сердечный приступ получил. Надеялась, полежит, отдышится, и она его на такси домой отправит, от греха подальше. Не отдышался. Ночью умер. Я все похороны вынесла на своих плечах. Ни слезинки не уронила. А эта путана, малолетняя, рыдала без остановки. Не его оплакивала, а себе убивалась. Что ей, бедной, теперь за это будет? На поминках люди в открытую мне говорили. Вот, мол, теперь вздохнешь свободно, займешься собой, своей карьерой, может, даже мужа себе найдешь, получше прежнего. А что? И в таком возрасте замуж выходит, приличных вдовцов вокруг полным-полно. Я? Замуж? Второй раз? У меня отняли мою любовь, смысл всей моей жизни, а я должна продолжать зачем-то жить, да еще радоваться жизни? Абсурд! Люди, дорогие, милые, какими еще словами вам объяснить, что я пришла в этот мир с одной целью — быть ангелом-хранителем этого мужчины? Я себе судьбу не выбирала, ее предопределил кто-то свыше. Дорогие мои, вы всю жизнь меня жалели, а я была счастлива, счастлива, я дышала ради него. Я жила для него, вела его по жизни, оберегала, как могла, в общем, служила ему. Это была моя планида, моя карма, моя судьба. Кто-то служит науке, искусству, кто-то уходит в монастырь, чтобы служить Богу. Я же служила этому человеку. И вот теперь, когда я все-таки не уберегла его, не сумела спасти... Моя миссия окончена, не просто окончена, а с треском провалена. Я не вижу никакого смысла продолжать жить теперь, когда он, мой кумир, уже не живет. Я честно описала свою жизнь. Я добросовестно попыталась объяснить свой уход из нее. Если вы дочитали это письмо до конца, люди, милые, дорогие, хоть теперь-то вы меня поняли... Дядя Гриша закончил читать дрожащим голосом, уронил руки на колени, пальцы разжались, и белые, исписанные листочки, дрожа на сквозняке, посыпались на пол. Мы, соседи, молчали. Сквозняк шел от форточки к открытой входной двери. Эта удивительная женщина, готовясь к смерти, все предусмотрела, написала подробное предсмертное письмо. На письмо положила деньги на похороны и даже на двойной памятник себе и мужу. Много денег. Оставила незапертой входную дверь, чтобы было легко добраться до нее. Соседский кобелек, живший на той же площадке, ни с того ни с сего вдруг забеспокоился, затосковал, потом завыл, потом, покрутившись по этажу, толкнул эту дверь. Она и открылась. как в сказке. На вопль хозяйки кабелька сбежался почти весь подъезд, и теперь мы, соседи, стоим над столом с деньгами и распорядительной запиской, что сделать и как, над рассыпавшимся по полу прощальным письмом, над диваном, на котором покоится женщина с прекрасным лицом, прекрасным телом, прекрасной душой. Вернее, душа ее теперь существует где-то отдельно от мертвого тела. По пустым флаконам и коробочкам мы поняли, что она выпила все лекарства, какие были в доме. Но, видимо, ей этого показалось мало, и она для верности подстраховалась дихлофосом. Два пустых флакона и невыветрившийся запах тараканьего угощения. Почему именно дихлофос? А какой другой яд может позволить себе современная, одинокая женщина? Где ей взять что-нибудь более изысканное? После этой процедуры ее, видимо, тошнило. На полу и на ковре подсохшие пятна. Руки в агонии крепко сжали диванную накидку, да так и застыли. После общего долгого молчания дядя Гриша сказал: «Страшная смерть». А я подумала, значит, жизнь без любимого казалась ей страшнее самой страшной смерти. То, что умом Россию не понять, известно давно и всем. А то, что ни сердцем, ни рассудком нельзя понять, постичь душу русской женщины, женщины-красавицы, женщины-страдалицы, об этом я раньше не задумывалась, не знала этого раньше. Теперь знаю».